Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день.
Телефон прямого эфира, напомню, 379-65-94. Сегодня мы начнем отвечать на вопросы наших радиослушателей, поступающие к нам по разным средствам связи. И вот один из них от нашей постоянной слушательницы Натальи. Хотелось бы спросить об искушении. Как понимать этот термин? Как подстрекательство на совершение плохого поступка, чтобы погубить душу? Или как проверку на прочность, как экзамен, следовательно, как благо? И в связи с этим, как следует понимать строку в молитве «Отче наш», «Не введи нас в искушение»? Что здесь имеется в виду?
Ну, вопрос очень большой. И, наверное, один из животрепещущих в жизни верующих людей. Часто мы слышим, что
очень часто.
Когда искушение надо, у нас сыпется, либо мы кого-то искушаем. И действительно, он требует рассмотрения. Но он не такой простой, как кажется на первый взгляд, и очень глубокий. Правильный вопрос задан. Как понимать, когда нас искушают, когда нас искушают помыслы, искушают темные силы на совершение чего-то неблагочестивого, греховного, когда мы искушаем Бога, ближних своих, и когда нас искушает просто жизнь, скажем так, во всей своей полноте. Ну, давайте сейчас в самом слове поговорим. В плане, когда нас искушают какие-то помыслы, мысли. Само слово искушение, укус, да, внедрение, изменение какой-то целостности. То есть, если до этого момента я был в таком состоянии, то в момент вот этого столкновения с каким-то таким потоком, не то что потоком, скажем так, с целой страстью, с целым движением таким жизненным, которое врывается в мою жизнь, инородным, скажем, движением, происходит и изменение моего внутреннего состояния, которое проявляется во внешних действиях и поступках. То есть я либо подвергаюсь искушению,
поддаюсь,
да, начинаю сослагаться, участвовать в грехе каком-то, либо я противостою этому вот напору какого-то вот такого мотивации какой-то, каких-то смыслов, мыслей, движений, слов. Я вот сейчас ездил, причащал одного человека, и мы ехали назад с водителем, разговаривали. И вот она говорит, когда она собралась на исповедь, только первый раз, много лет она собиралась, и вот собралась, говорит, я была поражена вот тем натиском различных мыслей, которые моментально, вот только я решила пойти, в голову прямо как горох посыпал. Это зачем-то надо делать то, прямо просто какой-то гам начался мысленный в голове. Я, говорит, никогда этого не переживала доселе. Вот это искушение, это столкновение с иной волей, с иным взглядом на жизнь и столкновение, когда эта сила начинает активное воздействие на нашу душу. И вот можно рассмотреть искушение как некий посыл греха, некий посыл злой воли, когда мы подвергаемся искушению, когда мы искушаем других людей, например, своими поступками. Вот загордился я, например, и начал совершать определенные действия по отношению к окружающим. Я вожу их в искушение. То есть, если до этого у нас были мирные отношения, нормальные, то когда я начинаю вот действовать в угоду своей страсти, которая тоже, в свою очередь, я искусился где-то в чем-то, да, и вышел из нормального состояния, я начинаю передавать это зло, искушение своим ближним, начинаю к ним цепляться, например, начинаю требовать себе внимания, раздражаться, начинаю вести себя ненормально, скажем так. Никак должен был бы вести себя христианин. Этим я искушаю своих ближних.
Ну вот это правильно, когда человек сам про себя понимает, что он искушает ближних. Но ведь, наверное, неправильно, когда мы на свою какую-то раздражительность и реакцию на ближнего объясняем тем, что ты вроде как меня искушаешь. Вот ты меня искушаешь, да, поэтому я искушаюсь. Это уже ведь, наверное, неправильная позиция.
Да, это неверно, конечно. Это неверно. Когда нам люди мешают жить, мешают нам спасаться, проблема не в людях, проблема в нас.
Вообще, наверное, никто не может человека вот по-настоящему обидеть, искусить, вот как он сам себя. То есть, если человек сам не обидится, и никто его и обидеть не может.
Конечно же, если внутренний мир сохранен, соблюден, то есть то, о чем нам говорит Господь в Евангелии, или святые отцы вторят ему в своих трудах, в своих творениях, что внутренний мир, некое такое сопребывание в мирном состоянии с Богом, оно непоколебимое, если в душе человеческой, тогда никакие внешние искушения не могут коснуться этого сердца. И, в принципе, вся жизнь христианина духовно направлена к этому, чтобы вот этот мир внутри себя, он не подвергался искушениям, и, как следствие, я никого не искушал своим поведением. Потому что цепочка зла, она прямо распространяется часто в людях. Видно, что вот пришли двое, поругались, и этот один из них пошел другому, передал это зло, третий, четвертому, и вот она начинает развиваться.
Ну, это легко увидеть, допустим, в транспорте в час пик.
Да, или
один другому
увидеть.
На ногу наступил, накричал, тот разозлился на кондуктора, автобус, значит, да. И все начинают ругаться.
И вот здесь нужен христианин, который этот искус переживет и скажет, что «А я спасибо вам скажу за то, что мне на ногу наступили». И зло в себе.
Спасибо с Господи.
Да, спасибо с Господи. Но только не сквозь зубы, да, со злобой.
Неязвительно,
да, искренне, и как-то разрядить ситуацию. И это зло в себе приняв, увидев его, в себе его погасит, эту цепочку зла. Вот к этому призван каждый христианин. И здесь нельзя, конечно, сказать, что Бог искушает такого христианина вот этим поступком. Бог никого не искушает, мы знаем в апостоле, послание апостола Якова, когда он говорит, что не обманывайтесь, Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Хотя в других местах Священного Писания мы видим, что слово «искушает» есть. «Искуси», вот в Псалтыре, да, «искусил душу мою». Но здесь совершенно иной смысл этого слова. Не в плане того, что Бог издевается над человеком проверить, насколько ты глубок, насколько ты верен его словам. Нет, когда человек дорастает, вот мы как-то на беседах, мы хотели с вами одну беседу посвятить рабам Божьим. Когда человек вырастает до меры раба Божьего, он уже не искушается Богом, он призывается к Богу, да, к вот таким ситуациям, когда он должен послужить неким таким нейтрализатором зла в мире, который находится. Основываясь на заповеди Господних, основываясь на его вере в Бога, на вот таинственной жизни с Богом, он должен иметь силы погасить это зло. Вот часто мы, к сожалению, видим, что я не могу так зло погасить, потому что не всегда мы можем быть в таком благостном состоянии. Другие люди, христиан-то, вот христианин должен всегда быть начеку, уметь убить это зло в себе, вот этот искус. Но говорить, что Бог его искушает, конечно, нельзя.
Ну а как же тогда вот эту фразу понимать, не веди нас во искушение? Чего мы этого просим-то?
А, если брать молитву «Отче наш», ну давайте говорить про молитву «Отче наш», что, о чем, что мы просим не вести нас в искушение. Это, конечно же, помощь Божья, которая дает некую твердость сердцу. Да? Когда я, например, какой пример-то взять нам из жизни? Если я, например, сижу на руках у отца и иду по какому-то, ну, такому страшное это, по болоту, например. Да, я могу, например, брыкаясь, выпрыгивая, выпасть из этих рук и упасть в болото. И вот я прошу папа, даже если я буду прыгать и кусаться, не выпускай меня, да, удержи меня на своих руках, чтобы я не брякнулся в это болото и не утонул. Потому что я знаю свой нрав, ну, не скажу скотский, но детский, скажем так, который брыкается, кусается, не сидит на руках отчих, и эту руку, которая его прижимает к себе, часто отбивает. Я знаю себе этот. Вот когда мы в молитве к Господу относимся, что «Господи, я знаю свою неверность, скажем, в Тебе, да, свою слабость, свою немощь, я могу сам уйти от Твоей спасительной воли и подвергнуться действию сил вражек, да, подклонить свою шею под их ярмо. Поэтому я прошу, Господи, не веди меня в это искушение. Даже вот в некоторых молитвах это повторяется, что или хочу, или не хочу, спаси меня. Да, в утреннем правильном, по-моему, читаем. Что даже если я не хочу, ты меня спаси, потому что прежде я хотел этого спасения. Но бывает, что я по слабости, по немощи, устал я вообще. Устал я быть христианином. Да, и человек говорит, вот все, хочу руки опустить. В этом случае очень хорошо мне нравятся фразы, не фразы, а опыт Антония Суржского, когда он говорит, я читал какой-то тропарь, говорит, или сейчас не могу вспомнить конкретно, он говорит, а я, говорит, себе честно говорю, я вот не думаю так о части смертном, и не хочу так думать, я вижу, что во мне эта ложь живет. Не тропарь плохой, а во мне нет вот этой веры. Но когда-то же эта вера была, когда-то же человек шел к Богу с этой любовью, с надеждой, а потом она постепенно угасла. Или, может, это действительно искушение сатаны, что он говорит, да не верьте, не слышит тебя Господь, несет он тебя на твоих руках. Брось ты. И вот когда я поддамся вот этому искушению, я могу выпрыгнуть из рук отчих. И вот я прошу Господа, чтобы он меня сберег. Вдруг я не буду знать его волю. Вдруг я пойду совершенно туда, куда ходить не надо. Чтобы он меня не вел в это искушение. А не то, что меня Господь ведет в искушение, что если я не готов понести креста какого-то, и Господь его не положит. Бывает искушение человека, но не в плане его издевательства над ним, да, или порабощения его воли, а в плане испытания его души, его верности Богу. Когда слово «искус», да, совершенно в ином смысле используется, что Господь вводит человека в искушение не в плане, что он сыпет на него зло, потому что на него рассердился, а он дает ему возможность проявить тот дар веры, тот дар святости, который был дарован Богом, и раскрыться в полной мере. Например, взять жизнь Авраама. Можно сказать, что Бог искушает Авраама, когда зовет его бросить все отечество, дом отца, имущество, и зовет его в страну далече, неизвестную страну. Можно сказать, что он испытывает его, искушает. Можно так вложить. Но смысл здесь слова «искушение» совершенно иной. В отличие от искушения, когда вот мы искушаемся, когда там яйца едим в пост, это сатана искусил, мы поели яйца жареные. А так я, в принципе, верный христианин.
А, кстати, вот по поводу жареных яиц, я сразу вспоминаю вот рассказ такой в Патерике, как великим постом игумен обходил монастырь.
Да, это известно, да.
Вот. Ну, может, слушатели кто-то не знает, увидел, как монах над свечкой запекает себе яйцо. И, конечно же, он его сразу обличил, как нерадивого монаха, а тот ему ответит: ну, прости меня, учится меня бес попутал, ну, как обычно большинство православных людей говорят, ой, это искушение, и так далее, когда их обличают в какой-то там рассеянности, забывчивости, нерадивости, неаккуратности и так далее. И тут неожиданно из-за печки появляется бес и говорит: ты не верь ему, отче, это я сам еще у него учусь, это он меня научил.
Ну, конечно, может быть такое. Часто мы...
Не, ну, на самом деле, вот слово «искушение», как мне кажется, очень часто многими людьми православными используется как некая, ну, грубо говоря, отмазка такая.
Как одеяло на себя в случае, когда мы явно...
Ну, явно чем-то виноваты, явно что-то не сделали, но как-то вот себя оправдать, это искушение.
Это бывает. Бывает у всех, и здесь надо быть очень внимательным. Конечно, к самому себе. Что...
То есть не надо валить на темные силы то, в чем мы сами
виноваты. Да, просто нерадение и отсутствие трезвости жизни какой-то. Мы пытаемся преградить этим искушением. Или, наоборот, какой-то ложный добродетель, что я вот такой смиренный, что вот ношу там такую скромную одежду, и мне вот совершенно до нее дела нет. И поэтому она там может быть не стирана, порвана как-то, еще что-то. А на самом деле это просто такое нерадение. О своем внешнем виде, и даже не задумываюсь, что я искушаю людей, например, что у меня одежда грязная, что они меня могут по-другому воспринимать.
Мне кажется, тут может быть совершенно искреннее убеждение человека в том, что вообще мы окружены все со всех сторон вот этими темными силами. Есть же такое вот ощущение, мироощущение, мировоззрение многих православных с упором на вот именно страх перед темной силой в ущерб вере в Бога и
верам светлым.
Да, да. И вот и от этого вот это вот идет. То есть все объясняется исключительно только какими-то бесовскими кознями.
Да, не своим нерадением, да? А вот все. Я даже знаю один такой случай, что один человек говорит: ой, в туалет захотел, ой, искушение.
Да,
это хуже искушение-то. Здесь просто физиология обычно. Ну, а признать, что есть какие-то немощи нашего естества, вполне оправданные, вполне обоснованные. И подводить их уж под искушение, конечно, это некий перегиб.
Ну, эти слова красиво, видимо, многие люди, которые недавно воцерковлены, им хочется все подогнать вот под какой-то вот такой,
ну,
шаблон, под,
да,
какой-то...
пропитаться вот,
да,
этим всем.
Духом, вот духом этим православным.
Таким, да, православным.
Да. Поэтому кругом искушения у нас.
Кругом, да, кругом враги, кругом искушения, да, я ничего не виноват. Но это проходит, и здесь, конечно, ничего страшного нет. Главное, чтобы были опытные христиане, которые могли человеку подсказать, что... Это все хорошо, конечно, но надо смотреть за своими поступками, да, вот, чтобы ты никого не искушал. И сам ты ли вызываешь искушение в свою жизнь? Например, залазишь в интернет и специально идешь по каким-то граням таким, чтобы увидеть, чтобы искуситься. Ой, искусился, зашел не на тот сайт. А что ж ты полез в пост, в интернет, например? Не давал ли ты повод врагу, например, да, чтобы тебе... Может, там и враг-то не участвовал. Может, ты сам ходил по тем средствам, потом сказал: ну вот искушение, искусило меня, что-то непонятно.
Действительно, проще, наверное, не на врага валить, а прежде всего-то на себя посмотреть.
Да, конечно же, он же не может нас заставить что-то делать. Предлагает, конечно, это все в шуршащие упаковки часто, в хорошие, да, ну, у тебя же есть голова. Ты же, например, в магазине-то не покупаешь протухший продукт, у тебя хватает ума увидеть, что просрочен. Вот куртка рваная, например, еще что-то. Почему в духовной жизни такая слепота возникает? И человек как бы... Потому что остается, видите, у нас тяга к греху. Вот это надо признать. Внутри сердца где-то живет она еще, ветхий человек наш, очень медленно отдает позиции свои.
Ну, не будем забывать, что Господь в Евангелии же очень четкую дал рекомендацию, рецепт вот борьбы с искушениями, да, в Гефсиманском саду. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Да. А вот бодрствуйте, что тут иметь? Ну, тогда понятно, в тот конкретный момент имелось в виду именно телесное бодрствование. А когда это
ну,
к нам
бодрствование относится? Не только в этом моменте в английском, да, там еще есть моменты, когда Господь говорит, что бодрствуйте, потому что не знаете, в который день придет Сын Божий. Бодрствование, трезвение жизни, острота жизни – это духовное состояние, когда человек может трезво и внимательно смотреть за движениями сердца своего, за своими мыслями, своими словами. Но здесь, конечно, это требует некой опытности уже в духовной жизни. Требовать бодрствования, например, в том смысле, в котором призывает нас и святые отцы, и Господь, с человека новоначального иногда тяжело, он еще проходит некую азбуку. Ему надо постигнуть азы веры, азы духовной жизни, повороться с главными грехами, с такими тяжелыми, чтобы их искоренить. Вот потом приходит пора, когда часто люди приходят и говорят, ну, я все грехи исповедовал свои смертные, что мне сейчас исповедовать? Мне нечего исповедовать, у меня грехов нет. Такая ситуация бывает. Патер, оказывается, человек безгрешен.
Ну, тогда обычно люди начинают помыслы исповедовать, копаться вот в каждом
месте. Ну, да, можно заниматься самоедством, все, но это говорит о том, что, во-первых, нет верного видения души своей еще, да, некой опытности, ну, и как результат нет никакого бодрствования. То есть, если человек не знает свое внутреннее, да, свои страсти основные, вот исповедовался, страсть ушла, ну, здорово было бы. Мы были бы уже по воде выходили. Вчера, кстати, по воде ходил. Тоже вот удивительная жизнь. У нас в России можно ходить по воде, ну, по льдам замерзшим, что по озеру. Вот, так вот, все точно в духовной жизни так и происходит. Ходим мы по воде, но только по замерзшему льду. Поэтому, когда человек посягает некую глубину веры своей, духовной жизни, тогда вот необходимо ему бодрствование. То есть, мне кажется, удел бодрствования уже удел опытных христиан.
А, у нас есть звонок. Говорите, пожалуйста, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот вопрос такого плана, как бы с православием вот как бы столкнулась, и информационный объем хочется узнать побольше, и как бы ступор получается в голове, условно услышала фразу, такую черепно-мозговая травма, информационная, наверное. То, что слушала год назад Алексея Ильича Осипова, Фасхутдинову, теряется в памяти. Снова слушаю эти лекции, как будто я их не слышала, или это искушение.
Спасибо за вопрос.
Ступор.
Ну, действительно, ведь отец Дмитрий, бывает такое, да, у новоначальных людей, когда очень большой объем информации, сразу накидываешься на все эти книги, лекции, слушаешь, читаешь, потом через пару лет вспоминаешь, можно перечитывать заново, ничего не помнишь уже, все забыл.
Ну, с Евангелием так происходит. Но по поводу лекции Алексея Ильича, я люблю слушать, но вы не обратили внимания, для кого он читает там лекции?
Там да, сидят студентов студенты, в основном, Московская академия.
Академия, да, то есть это за плечами уже 5 курсов семинарии, это уже опытная жизнь христианская, это жизнь в лавре. И эти лекции, конечно, требуют, безусловно, подготовки внутренней. Конечно, он читает лекции в других местах, там и в ДК, и куда приглашает. Но это лекции серьезные, требующие уже подготовленного сердца и ума человеческого. И часто вот я в храме сталкиваюсь, приходят, мы слушаем Алексея Ильича, и мы все знаем. А азы начинают, а Евангелие ты прочитал, дорогой? Евангелие я не читал. А вот и книгу «Бытия» ни разу не... Нет, Библии я вообще не открывал. И уже он как бы верхушки богословия берет какие-то, ну, или такие основные серьезные моменты, которые требуют внутренней подготовки. И вот мы сталкиваемся с тем, что, конечно, эти лекции, безусловно, важны. Они просвещают ум человека, они дают ему основные знания о его вере. Но нужна еще и подготовительная группа, как раз та деятельность, детский садик, храмовая ограда, да, где священники, например, или катехизаторы, или опытные какие-то христиане, которые уже на протяжении там 10-20 лет исповедуют веру свою, и есть какие-то результаты духовной жизни их, что они трезво мыслят, периодически участвуют в таинствах, да, они имеют некий там дар слова, катехизатор, вот у нас есть хороший катехизатор, который проводит беседу, он мирянин, и которые могут человеку послужить этим мостиком между миром и церковью, вести его в мир церкви. Вот часто мы не находим таких мостиков, и вот, конечно, нам найти, и начать, конечно, с азов, надо начинать постигать Евангелие, потом молитвенное правило, и надо, чтобы рядом был непосредственный такой советчик, который сам прошел этим путем, который мог подсказать, что вот искушение, искушение. Вот когда вы будете читать Евангелие, вы будете удивляться, что на протяжении 10-20, да до смерти, вы будете встречаться с новыми местами в Евангелии. Что вот, вот этого абзаца, вот вроде наизусть уже знаешь, скажу, так кто его мог напечатать, его нету здесь. А он вдруг появился, так он не появился, никто его не допечатывал. Просто возросла наша душа, да, духовный опыт обогатился, начиная, рост происходит внутренней моей духовной жизни. И для меня те слова, которые я пропускал, ум мой их не отслеживал, не замечал, они вдруг сияют такой непреложной истиной, красотой такой, человек зацепляется, как я это не видел раньше.
Ну, как будто зрение улучшается, вот от минус одного до там, до хорошего, до стопроцентного.
Нет, а иногда поражает, что вот этот абзац, кто его впечатал сюда, его здесь не было никогда. Я эти слова Христа, ну, пропускал всегда. Здесь они, потому что ко мне не относились, они настолько были высоки для меня, что я не мог их воспринимать. Но постепенно, живя Евангелием, живя церковной жизнью, да, человек начинает пропитываться глубиной этого откровения евангельского, любовью к нему. И, конечно, он уже по-иному воспринимает. Если христианин, который уже много лет воцерковлен, у него уже как-то вот в голове, на неком такой, в комнате, уже как-то вещи расставлены, и книги расставлены, там некий порядок приведен, некого такого христианского мировоззрения, и все становится на свои места. Человек, который приходит, только приходит к вере, конечно, у него бывает часто такое, что вот этот объем информации, который сыпется на него, вдруг открывается, его поражает вера, например, да, он заворожен ей, и он все туда вкладывает в свою голову, то там, конечно, потом просто не пройти. Если надо срочно достать какую-то книгу и воспользоваться каким-то заповедью, ты начинаешь перебираться через личные какие-то там нужные вещи, но не к месту сейчас лежащие под твоими ногами. Здесь надо, конечно, вести порядок в голове, и лучше это сделать, конечно, в каком-то храме, где есть беседы, например, вот у нас в храме Вознесения, или ближайший храм, где проводят беседы, где бы священник на протяжении там, 3 месяцев, там, года бы помогал бы вам постепенно выстроить картину веры своей, вернее, не тоже картину веры, а вот эти знания привести в некий порядок. С чего начинается, почему поститься, почему молиться, как это делается, Евангелие разобрать, учение святых отцов и постепенно выстроить некую картину в жизни нашей духовной, чтобы она была уже, все стояло на своих местах.
Ну да, потому что у нас иногда бывает, действительно, мы уже слушаем лекции там об исихазме, а Евангелие еще ни люди не открывают.
Да, Яна Златоусту, одна женщина сказала, глубоко копаешь, не достаем. И ему пришлось перейти на простой язык, на доступный, потому что открывал такую глубину, например, что человек не мог ее постигнуть. Поэтому лекции Алексея Ильича хороши, еще раз заявляю, но надо здесь обладать некой подготовкой христианской все-таки, чтобы воспринимать. Потому что они имеют определенную направленность. Направленность образовательную, просветительскую для подготовленных людей. Хорошо, что они вам нравятся. Слушайте дальше. И есть в храмах, я видел целые комплекты его лекций, там, где сначала начинается. То есть вера в Бога, семья, вот эти такие базовые такие знания, фундаментальные, которые нужны потом для дальнейшей духовной жизни. Вот с них можно начинать, ими укреплять свое знание и сердце. Ну и, конечно, нужно живое общение, безусловно, со священниками или с христианами, которые могли бы передать. Потому что мы не являемся учителями в полном смысле. Но мы в этом классе, например, раньше появились. Вот вспомните, мы в класс когда приходили, и урок уже идет, например, то мы обращались к товарищу, о чем говорят, например, или что задали. Мы же не воспринимали его как учителя, но мы знаем, что он был этот час в аудитории, в классе, и он уже что-то усвоил, он может нам передать какую-то часть. Потом мы возьмем, конечно, книжки, дома с папой разберем, и будем уже к уроку готовы. Вот это общение между учениками очень важно, потому что передача опыта, передача информации, знаний каких-то, она важна.
Вот мне тут вспоминается об исцелении слепого вот рассказ, когда говорится, что слепой не сразу все увидел, вот как есть, а сначала людей как деревья, и только потом уже все вот как видят зрячие люди. То есть действительно иногда нельзя человеку все сразу показать, как
да,
оно есть.
Может быть, не
постепенность
скорее,
некая должна
может быть,
да?
Разрушена.
А вот по поводу искушений еще вот у меня такой вопрос. В Евангелии от Матфея, когда вот идет этот рассказ об искушении Господа сатаной, как он поставил его на крыло храма и предложил броситься вниз, и там идет такая фраза, которую Господь цитирует из Второзакония: «Не искушай Господа Бога твоего». И мы тоже часто такую фразу слышим в обыденной жизни: «Что ж ты Бога искушаешь?» Вот что под этим подразумевается?
Ну, под этим подразумеваются, наверное, все критические такие явления нашей жизни, поступки, слова, действия, которые на грани фола, например, по отношению к ближнему, к Богу, и из таких элементарных, ну, это быстрая езда на автомобиле, например, искушение, угу. Да, Господи, что играешь со смертью, рискуешь.
Потом... Ну, вообще, получается, все экстремальные виды спорта? Да?
Ну, отчасти относится? Да, можно сказать, что если там целью стоит не... В основном целью стоит тщеславие и гордость, нельзя, конечно, спортсмена так подкашивать, что это все равно... Сейчас это превратилось уже в политику и в отстание интересов страны, что да, у нас вот, люди талантливые и могут достигать. Но, по сути, для вечности спорта он там как бы особой пользы не приносит, да, потому что все равно страсти там кипят, и человек накаляется, и связано это с гордостью. Если без Бога, то очень тяжело. Ну так, в любой деятельности, да, например, в театре, в кино, в спорте, любая деятельность без Бога может быть искушением Господа, когда целью ставятся те или иные моменты. Но здесь не так это остро, не так критично, например, да, чем когда человек, например, верующий уже, начинает неблагоразумно, например, относиться к долготерпению Божьему, когда мы грешим постоянно. Говорим, да ладно, что, Господь, Он же милосердный, Он же нас любит, Он же распялся за нас, простит Он мне этот, на мою немощь. И изо дня в день это сформировано, например, в десятилетии греха. Да? А потом на самом деле это выходит, что ты не просто Бога искушал, ты грех любил. Ты Бога не любил, а грех любил. И вот это было столкновением таким.
А вот когда идет речь о риске для жизни, вот как разобраться, где это уже искушение, а где нет? Вот, предположим, человек мечтает, не знаю, прыгнуть с парашютом. Ну, просто не то, что его вынуждает к этому какая-то там профессиональная деятельность или еще что-то.
Здесь больше
а вот мечта у него такая.
Больше искушение.
То есть все-таки в таких случаях надо себя как-то...
Да, обуздывать, потому что христианин все-таки должен наслаждаться иными состояниями, да? В конечном итоге сердце наслаждается. Да, я получилось, здорово, я летел. Но почему ты... Да, на молитве не летишь так. Почему молитва-то не льется, и ты не радуешься так молитве, встрече, как встрече с Богом самым главным. А вот у тебя прыжок с парашюта. Скучно стало жить, да, интересно, какое-то пережить что-то новое. Это да, некое такое искушение. И если не спортсмен человек, если ну, он уже спортсмен, пришел к Богу, что делать? Он работает, да? Десантники, парашютисты. Ну, здесь какие искушения? Это моя служба, это мой долг перед Родиной. Ну и если у меня призвание есть от Бога быть военным, да, защищать Родину, то это и мое призвание от Бога, что я должен защищать Родину, быть воином-христианином, например. А когда я, вот, например, священник, возьму и полезу на вышку парашютную, ну, это, не, это будет искушением. Или полезу с автоматом стрелять куда-то, что, ну, зачем это все делать? Это искушение, да. И когда мы поступаем неблагоразумно, тоже искушаем Бога. Когда мы пристаем всякой ерундой к Нему, да, вот, когда уже проходит время, я знаю одного человека, но он говорит, я пристал, вот дай знамение, дай знамение, дай знамение, дай знамение. Вот он не отстал. И дали ему знамение, он говорит. Я, вот, то, что я просил, вот будет так, было. Ну, говорит, я потом, говорит, меня просто вот в храм тянет, и все. Я захожу в храм, говорит, идет как раз литургия, и читается Евангелие, и он слышит слова «род прелюбодейный ищет знамение». Да. И он говорит, меня специально ангелы завели в храм, чтобы я услышал эти слова, что ты прелюбодейно поступаешь, нельзя Бога искушать вот этими всякими приставаниями. Потом, когда мы чрезмерно надеемся на Бога, да, полагаемся, когда на своими силами пользоваться, а мы, да вот Господь все нас сделает. Это тоже некое искушение такое. Нехорошо.
Хорошо, спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что мы отвечали на вопрос нашей радиослушательницы Натальи об искушении, как понимать это слово, этот термин. И мы ждем ваших вопросов. Вы можете звонить вот и по этому телефону 379-65-94, и по каким-то другим телефонам нашего радиоканала, который у вас есть, и задать, оставить свой вопрос, как и для конкретного священнослужителя, который вот у меня бывает на беседах о вечном, или передать для меня, для ведущей Ксении Смирновой, оставить свой вопрос для бесед о вечном, для рубрики «Трудные места Священного Писания» и для любой другой беседы, хоть тему, хоть вопрос. Спасибо, отец Дмитрий. До следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.